8 часов 7 минут, четверг, май, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Алекс Поляков говорит, с каждым днем все ближе к ядерной войне. Доброе утро. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро, пишет Василий. Шульц, который не давал разрешения на удары по целям в России, сдал назад и все же дал отмашку. Но, впрочем, неудивительно, у сегодняшней Германии своего мнения нет от слова совсем, пишет Василий. Да, Василий, никто ничего не запрещал в СУ. Почему мы все время ведемся на это? Доброе утро, пишет Геннадий. Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира, пишет Виктор. Алексей, доброе утро, всем хорошего дня солнечного, пишет Вася Куролесов, хорошего настроения, пишет Синтез Водородов, доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик, всем хорошего дня, а хуситы красавчики, американский беспилотник перехватили и посадили, пишет Дмитрий, доброго всем утра и бодрейшего дня, пишет СВ, доброго утра, хорошего дня, редкое дело, слушаю вас не в записи, пишет Александр, это хорошее дело, прекрасное утро, ем хот-дог, готовлюсь к предзащите диплома, пишет Павел, искрометного и легкого эфира вам, Алексей, а то нарвался, на других каких-то ведущих где-то. Вот, и что-то вы там расстроились. Приветствую, вот интересно, у нас для дачников трехдневная рабочая неделя. С четверга все лето пробки на трассах в область по утрам, пишет Фоун. Наверное, за свой счет берут. А у нас есть 100% зонтик от ядерного оружия, пишет Геннадий. Главное, что у них 100% точно нет. Хорошего дня и настроения, пишет Петрович. Всем добра, пишет Антипаша. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. Лупанут 100%, а как мы ответим, если снова выразим озабоченность, то бить будут регулярно, пишет Василий. Доброе утро, хорошего эфира, Саша Зум. Не работает Билайн, пишет ИГ. У всех не работает Билайн или только у ИГ? Просто может быть такое, знаете, как у вас оплата запоздала, и у вас поэтому что-то не работает. Что там, Билайн, кто на Билайне? Нормально, нет? Доброе утро, ну что, да, не запрещали, но для чего-то сейчас акцентируют на разрешении бить по нашей территории? К чему, пишет системный администратор? Вот правильный вопрос. И этот вопрос я и попытаюсь адресовать всем остальным. Вот смотрите, когда они все приходят и говорят, мы не разрешали Украине бить, а потом говорят, может быть, разрешить? Сейчас вот новости пошли, и Байден уже склоняется в эту сторону, и там какие-то микространы говорят, давайте, по территории России надо бить, хорошо, разрешаем. Они играют все в эту игру, что они якобы не разрешали, а теперь можно. Вот и вопрос. Они же ведь и не запрещали, на самом-то деле. А зачем они сейчас активизировались и зачем они сейчас поднимают эту вонь? Чего они хотят? Чего они хотят? Билайн норм вроде, добрейшего утра, пишет Вовкетс. Ну вот видите, может быть, работает, пускай телефон перезагрузит и симку извлечет и вставит обратно, пишет Миша Николаев. Пугают, пишет Егор. Пугают. А что нас пугать, если мы и так в курсе, что они и не запрещали никогда? Хорошо все с Билайном, пишет Алекс. Все, с Билайном мы поняли, все работает. Короче, надо слушателю тому самому разбираться со своим телефоном. Или, может быть, закинуть денег на счет. Такое бывает, что они закончились и начинается. Всем доброго утра. Как же в центре Москвы красиво. Спасибо Сергею Семеновичу, пишет Дробик Сергеевич. И нашим честным налогоплательщикам, Дробик Сергеевич, не забывайте об этом. Хотят показать свою значимость в ситуации, пишет АМС. Может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, вот эта вот вся игра из разряда «мы раньше не разрешали, а сейчас разрешим», она к чему? Какие у вас мысли по этому поводу? У меня есть определенные мысли. Вчера успел это там в рамках телеэфира тоже обсудить, поспрашивать экспертов, помучить немножко. Некоторые из них идут в вот этой фарватере западной пропаганды. Они думают, что раньше не разрешали, а теперь разрешат. Некоторые говорят, да нет, конечно, не было таких запретов. И у них там есть кое-какие мысли, а почему, собственно говоря, вот это все сейчас происходит. Легитимизируют перед своим населением, пишет Иван. Да, это такая важная вещь для них, их население. Макрон, который плевать хотел на свое население с низкими рейтингами, и сам говорит, у меня последний срок, что хочу, то и делаю. Как ее там зовут-то, я уж не помню, которая 360 градусов. Вот она, немецкая. Нет, не Урсула. Забыл я ее, слушайте. Может, вы ее помните? Ну, такая, с грязной головой еще, когда-то в Россию приезжала, с грязной головой. Бербак? Да, да, Бербак, спасибо большое. Анна-Лена Бербак. Она говорила, а мне все равно, что думает немецкий избиратель, мне сейчас главное помогать украинцам. Помните, такое было? Поэтому оправдывать что-то перед своим населением, а зачем? А зачем? Какой в этом смысл? 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сан Саныч, на линии.
Да, пожалуйста.
Смотрите, тут надо четко просто понимать, что всем зарубежным оружием, сколь-либо значимым, да, начиная от гаубиц Краб, там, польских, да, где поляки сидят, и заканчивая ракетами Атакам, сам ими управляют, в общем-то, практически 100% иностранные специалисты. То есть именно, так сказать, и скорее всего, это кадровые офицеры НАТО. Так. И, в общем-то, сейчас совершенно очевидно желание свалить, вернее, переложить на хохлов, ответственность за удар по России. Потому что если выяснится. Понимаете, какая история?
То есть это легализация... Легализация в обратную сторону. То есть потом скажут, да мы же... Да, так это же не мы же, это же они же.
Это как северные потопные, понимаете? Взорвала неизвестная украинская диверсионная группа. Ну, всем же понятно, что это известная британская диверсионная группа. То же самое и здесь. Кто запускает атаку? Ну, там близко хохлопы-то не подпускают. Даже Хаймерсы там кругом сплошняком, так сказать, сидят натовские офицеры. Я уже не группа патриот. Этой технике невозможно быстро научиться ей управлять. Это годы нужны, чтобы стать там профессиональным офицером. Его учат там несколько лет, в училище 5 лет. Понимаете, кто что хохла допустит?
Ну, вот понятно, то есть смысл такой, обострить ситуацию и при этом сказать, а мы ни при чем. Это вот свои, они, конечно, это они сами по себе, конечно, мы им даже ничего не запрещали, а они все равно ничего не могут, ну и все.
Они такие вот, да.
Да, вот, отстой, да. Я понял, спасибо большое, хорошего дня. Как стать экспертом? Очень хорошая работа, пишет Егор Б. Балаболишь, не угадал, но бывает, и деньги платят. Егор. Не уважать чужой труд, это, конечно, в тренде у некоторых людей, первое. Второе, есть недостаток как раз-таки экспертного мнения в информационном поле. Это я о чем говорю. Если вы большой эксперт, и вы очень хорошо балаболите, угадываете и не угадываете, то на вас появится спрос. И вы будете, как вы в конце написали, деньги зарабатывать, потому что деньги платят. Но, как всегда, на деле... Все оказывается гораздо сложнее, чем кажется со стороны. Простой пример. Возьмите, посмотрите, там, не знаю, как боксеры выступают. Кажется, все легко. Надо просто попасть в голову противнику, и он упадет, и все замечательно. Или посмотрите, как танцуют брейк-данс. Кажется, ну, все понятно, вот там крутишься, да и все, на голову встал, и на голове крутишься. Но попробуйте это повторить. Поэтому, Егор, ваша, вот эта вот сатирическая оценка, да, экспертов, так называемых, она основана на том, что вам кажется, что они как бы, ну, ничтожны, а вы тоже так можете. Так в чем прикол? Попробуйте. Есть очень большой спрос на людей, которые могут говорить, делать это на камеру, беседовать, спорить, приводить определенные аргументы в защиту своей позиции и так далее. Очень большой спрос. Не так много этих людей, как может показаться на самом деле. Говорю вам, как человек из сферы. Поэтому, Егор, если это так легко, если это так просто, да еще за это платят, так почему вы не воспользуетесь этим шансом? Если любишь потереть на кухне, уже полдела сделано, пишет, гоняю на бочке. Ага, а потом включили камеру и страшно стало. Знаете, такое еще бывает. Это для приободрения мобилизуемых и наемников, чтобы эффективно пополняли запас живой силы. Хлопцы, вот теперь заживем. Айда к нам, пишет Маугли. Это вот Украину вдохновляют таким образом, я понял. С удивлением узнал, что во время Второй мировой войны около 80% взрывчатых веществ, используемых нацистами для производства снарядов, патронов и так далее, были произведены в Чехословакии, а также около 35% военной техники и вооружений. Круг замкнулся. Теперь Чехия поставляет вампиры, которыми стреляют по Белгороду. Ни там, ни совести, ни сострадания. Нет там ни совести, ни сострадания к нам, пишет Василий. Да, и плюс чешская инициатива собирать снаряды по всему миру и предоставлять их в ВСУ, просто напоминаю. «Мне нет дела до слов западных элит, они враги, и все их слова ничего не значат. Враг будет разбит», — пишет Алекс Поляков. «Сколько платят?» — пишет Гар. «Зависит от того, насколько вы хороши в своем деле. Чем лучше, тем больше». Все очень просто. Но иногда еще такое бывает. Нужно не только хорошо уметь говорить, но еще и хорошо уметь, как сказать, торговаться. Потому что бывает очень хорошо, но при этом люди как бы такие, ну, как бы бессребреники, им ничего и не дадут. Вот. А бывают, которые умеют намекнуть: а, ребята, мы же работаем, не забывайте об этом. И если есть ценность в этом человеке, заплатят. Да? Так что Гар, хорошо платят тем, кто хорошо зарабатывает, хорошо работает, а тем, кто не очень хорошо работает, не очень хорошо платят. Но бывает и так, что платят тем, кто не очень хорошо работает, и не платят тем, кто очень хорошо работает. Все как в жизни, ничего нового. У чехов плотное население, пишет Сергей. Относительно. Чехи хорошо запомнили подавление восстания в прошлом веке, правда, тогда это была Чехословакия, пишет Егор. Так Чехия была оккупирована во Второй мировой войне, вот и производили, пишет Василий. Да, но сильно ли они сопротивлялись, вот вопрос. И потом, если, как вот написал Егор относительно, это была Чехословакия, да, но обратите внимание, Словакия сейчас вроде как выступает с трезвых позиций, а Чехия выступает с нетрезвых позиций по отношению к России. «Помним, помним, заводы Круппа», пишет Стас Лока. Вы сейчас воодушевили родителей подать документы детей на политологические факультеты, а стране нужны фрезеровщики, пишет демонтажер Амич. Демонтажер Амич, есть одна проблема. Если ты политолог, ты можешь, допустим, разбираться в некоторых политологических темах, а можешь в них совершенно не разбираться. Просто потому, что наличие диплома совершенно не означает, что ты специалист в сфере. Хотя, в общем-то, так должно быть, но так часто бывает, что это ничего не значит. Это первое. Второе. Вот сейчас одна из основных тем, это, конечно, военная тема. И вы сами понимаете, что сейчас на пике интереса находятся именно люди, разбирающиеся в военной тематике. Да? В оружии, в стратегии ведения боя, там, в тактике ведения боя, во многих других вещах. Да? И в этом смысле ваши знания в политологии, они не очень-то будут пригождаться. А когда у нас, вот, например, был ковид, вы знаете, что, наверное, да, на пике были те люди, которые рассуждали на тему того, как делаются вакцины, как это правильно или неправильно, как делать прививки, не делать прививки, как проводится вакцинация, то есть люди из этой сферы. А как бы бывают, конечно, люди душевные, которые говорят на все темы, это в основном наш брат-журналист, вот, на все темы, с этими пообщался, с теми пообщался, вот мне там рассказали. Это такая универсальная профессия. Поэтому, когда родители вдруг вдохновились и такие: о, на политологический факультет, это вообще нисколько не гарантирует ничего в принципе. Ну, вообще ничего, в принципе, это не гарантирует. Да? Я думаю, вы меня поняли. Более того, узкие специалисты, да, именно эксперты в том или ином вопросе, зачастую более ценны для эфиров. Почему? Потому что собирают несколько человек в студию, да, их, например, там 10, и один разбирается в оружии, другой разбирается в вакцинах, третий разбирается там хорошо в истории, четвертый разбирается хорошо там, в истории, пускай Африки, там кто-то Ближний Восток очень хорошо понимает. И вот они все вместе рассуждают на какую-то тему. И в каждой из этих тем какой-то из них лучше знает, чем все остальные, допустим. Поняли, да? То есть, чтобы собрать вот такую палитру мнений, во-первых, и, во-вторых, палитру экспертов. Палитру и по пол-литра экспертов, как вы понимаете, да? Ну и, конечно же, люди, которые как бы имеют желание говорить на все темы. Это всегда есть. Так Чехия была оккупирована во Второй мировой войне, пишет Василий. Да-да-да, уже писали. Это одни и те же лица во всем разбираются. Вот понимаете, в чем дело, Алексей? Вы, во-первых, не правы, потому что вы говорите, ну, как бы вам сказать, то, о чем вы не знаете. Вот. А во-вторых, разбираются, пишется через «и». Проблема в том, что никто ни в чем не разбирается. Ну, тут хотя бы через «и». А того и имеем, что и имеем, пишет в сети. Опять же, не очень-то, как мне кажется... Я чувствую какую-то то ли зависть, то ли обиду относительно вот этих людей в некоторых наших слушателях. Вот, разбираются. Вот к нам приходят разные военные эксперты, вот, которые очень хорошо осведомлены, ну, о разных вещах. Я не знаю, вот тот же самый, как его, Подоляка, да, вот выступает, вполне себе сам себя сделал человек, да, и рассказывает, вот сюда кто-то двигается, такой-то фронт. Не знаю, Алексей Рам, если знаете такого... Тоже информированный, тоже сообщает какие-то вещи, которые, может быть, мы и не знали, вот, или уточняет те вещи, которые мы знали, но они требуют уточнения, много чего интересного есть. И таких людей много, и если вы будете с ними разговаривать, то, ну, вы не сможете с ними разговаривать, как бы сказать, на равных, в той сфере, в которой они разбираются. Вот поэтому они эксперты. Вот. И да, конечно, можно выходить и говорить, а вы ни в чем не разбираетесь. Тогда наши сразу глаза, лица будут обращены в вашу сторону. И мы тогда скажем, ну, значит, вы разбираетесь, ну-ка, давайте тогда нам расскажите, а как правильно. И после этого как бы существует такая вероятность, она стремится к 100%, что ничего не получится у вас, скорее всего. Да? И эти же эксперты, когда вы только начнете говорить, разобьют вас, ну, напрочь. Ну, скорее всего. Плюс-минус. Почему? Ну, потому что они все время в этой теме, а вы нет. Поэтому они эксперты, а вы нет. Ну, вот все очень просто. Об уровне экспертизы можно говорить. Можно говорить по типу, да, вот наши эксперты, было дело, облажались. Было дело, облажались. Но это же не значит, что вы в этой теме разбираетесь лучше, чем они. Это значит, что они разбираются хуже, чем, допустим, там, западные эксперты в этой теме, да? И в какой-то момент где-то какой-то получился такой вот... Такая неприятность случилась, что не смогли разобраться в теме на должном уровне. Вот. А иногда бывает наоборот, иногда мы опережаем западных так называемых экспертов. Всякое бывает. А я эксперт в ремонте квартир, пишет Нурик. Вот, представляете, Нурик, а я зайду и начну вам. Не, неправильно делаешь ремонт, ничего ты не понимаешь. Вот, вот. Хорошая работа. Походил тут, краской побрылял на стены. Вот, еще и денег заплатили. Ну, наверное, если вы человек терпеливый, вы скажете, ну, ладно, черт с ним, с этим дураком. Вот. А если нет, то, может быть, и, как говорят в интернете, чапалах мне пропишете какой-нибудь, скажете, ты что вообще сюда пришел-то? Тут ты вообще сам-то какой-то ремонт можешь сделать? Разобьют на корню, пишет Глеб Урал. Это все зависть к большим деньгам, пишет Ильхом. Перестаньте, нет больших денег в этой сфере, я имею в виду там в экспертные. Они нормальные, но большими их назвать нельзя. Большие деньги – это совершенно другие занятия, и это совершенно другие сферы. Большие деньги, как выяснилось, обычно делаются людьми, которые не разбираются ни в какой теме, и становятся экспертами в выдуманных темах, и люди, которых они называют лохи, вот, как бы, чтобы жизнь того, кто становится экспертом в выдуманной теме, была хорошей, вот, вот он привлекает этих лохов, если так можно выразиться, и лохов, как правильно ударять, в свою деятельность. Ну, допустим, там какая-нибудь Блиновская или еще всякие там тренеры по тому, как сесть, как встать, как пить из стакана, да, какой у тебя должен быть взгляд, ну, вот эти все коучи бесконечные, вот, там есть вариант заработать неплохо. Почему? Потому что выдуманная сфера, вот, выдуманная, ну, как бы такая, квазиреальность, и в этой квазиреальности ты, поскольку ты ее сам и придумал, ты самый большой эксперт. И ты говоришь, ну, ты же хочешь, как бы, разбогатеть, допустим, да, поэтому тебе нужно купить себе мой курс, вот, ну, для начала за 100 тысяч рублей. А потом я сделаю еще курс один, если у тебя не получилось, за 150 тысяч рублей, скорее покупай, курсы ограничены, ты можешь их не получить, поэтому скорее. И дальше советы по типу высокие вибрации, низкие вибрации, думать много, думать мало. В общем-то, честные люди и действительно соображающие в тех или иных вопросах, вопросах, они на таких вещах не спекулируют, просто потому что они ценят свое имя, им это важно. Вот. А всякие негодяи и мошенники, они любят этим заниматься. И самое интересное, что вот им вы несете свои деньги, негодяям и мошенникам, ну, может быть, не вы лично, а там ваша жена или там ваш знакомый какой-нибудь, это да, это прям на ура. И там кажется, что это все большие эксперты, вот, из Ютуба или еще откуда они там. А оказывается, что нет. Такое вот тоже бывает. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Все-таки денег много у того, кому вы их несете неистово. А несете вы их неистово обычно тем, кто обещает вам, что у вас их будет много, да? Будет много денег. Только принеси мне чуть-чуть. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. И скоро ты разбогатеешь. Главное позитивно мыслить, понимаешь? Главное себе позволять. Надо позволять себе, надо позволять. Не будет новых денег, если не избавиться от старых. Избавься от старых, вот мой кошелек, пожалуйста. И сейчас придут к тебе новые потоки. Создавай потоки, эмоциональные потоки. Да? Порог входа в эту тему низкий. Я бы даже сказал нулевой. Все, любой дурак легко сразу становится разбирающимся в теме. А в какой-нибудь сложной теме, да, по-настоящему, реальной, в ней сложно разобраться. И это требует времени, это требует образования дополнительного, и поэтому как бы неудобно. Другое дело, когда какая-нибудь женщина с какими-нибудь пакетами модных брендов якобы возле какого-нибудь очень дорогого магазина рассказывает: «Ага, эти сережки стоят 20 миллионов рублей, эти часы стоят 500 миллионов рублей». Рублей, эти туфли стоят 1 миллиард рублей, ну так на мне примерно 150 миллиардов рублей. Да, и чем вы занимаетесь? Я вложила в свое образование, ну сколько вы вложили? Ну в этом месяце, да, ну примерно где-то 15-20 миллионов рублей я вложила в свое образование в этом месяце, да? Лох не мамонт, лох не вымрет. На этом все и держится, пишет Код Z. Забавно слушать мнение зрителей, не являющихся экспертами, о том, насколько компетентны люди, являющиеся экспертами, пишет Александр. Лохи вам не понесут деньги, если не говорить слова типа кейс. Конечно, нужно там кейс, vibrations, смотря какие у нас там details, безусловно. Вот. Потому что надо defend democracy. Вот. Интересная разница в подходах. Когда мы отступали под натиском на немцев, мы вывозили и взрывали заводы, чтобы врагу не достались. Чехи же, французы и бельгийцы просто ложились под немцев, чтобы заработать. Им платили за произведенные товары. Это не был рабский труд. Не их же будут убивать, а каких-то непонятных русских, пишет Василий. Да, Василий, разговор о чехах можно закончить одной только фразой. Братья славяне. А? Согласитесь, вот любой разговор о чехах и их деятельности, особенно современной, я имею в виду политиков, можно закончить одной фразой. Братские славянские народы. Вот, все. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, Стас Лока говорит: «Чехи славяне», но обратите внимание, западные славяне. Ну, да, да, но ведь славяне... Понимаете? Славянское братство, вот это вот все. Мы вместе навсегда. Славяне, славянский мир. Да? Вот. Оставьте это спор славян между собою. Когда-то, ну, примерно по этому поводу высказывался Александр Сергеевич Пушкин. США публично заявляют о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, но на деле при этом подливают масло в огонь, заявил Сергей Лавров. Вашингтон полгода блокировал принятие в Совбезе ООН документа о необходимости прекращения огня, тем самым дав зеленый свет разрушению Газы. В итоге, когда Совбез резолюцию одобрил, представитель США без тени смущения заявил, что документ не имеет обязательной силы, отметил глава МИД. Что касается заявления Вашингтона о приостановке поставок боеприпасов Израиля, то оно коснулось лишь авиабомб, да и только с одной из партий краткосрочной помощи, заявил Лавров. И напомнил об опыте общения Москвы с американцами, который, цитата, красноречиво говорит о том, что доверять заявлениям США не стоит. И еще, Сергей Лавров сказал, что Россия будет рассматривать, он уже говорил это, еще раз сказал, да, Россия будет рассматривать поставку F-16 Киеву как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Эти самолеты долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых современных ядерных миссий НАТО, пояснил министр. Так и поляки тоже славяне, если что, пишет Маугли. Да, ну про поляков все знают, а про чехов забывают обычно. Вот есть такая фишка, что про поляков еще говорят, а про чехов уже не говорят. В общем, чем дальше от нас, тем сложнее себе представить, что там какие-то славяне. А чехи-то славяне. Обратите внимание, как американцы технично столкнули славян, и при том славяне ничего не поняли. Опять пишет в сети. Обратите внимание в сети, как американцы технично столкнули семитов между собой. И опять семиты ничего не поняли. Это я так, про Ближний Восток, просто на всякий случай. Просто у нас же Израиль все время говорит, что кто выступает против них, антисемиты. Вот, даже если против них не выступают, все равно антисемиты. Но на всякий случай в Палестине тоже живут семиты. Получается, как люди, которые выступают за Палестину, они антисемиты почему-то. Нет, нет, нет. Вот. Их можно, конечно, обвинить в том, что они не любят Израиль конкретно. Можно обвинить, если они действительно его не любят. Но вот назвать их антисемитами невозможно. Именно по той простой причине, что как бы семиты воюют с семитами. Тоже обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Если мы любим так вот порассуждать на тему, как столкнули славян, да, а вот смотрите, семиты сталкиваются друг с другом. Стреляют друг по другу, убивают друг друга, нападают друг на друга. Как это охарактеризовать? И все опять американцы, понимаете? Все опять американцы. Что говорить? Значит, американцы хотят китайцев, да, китайцев между собой столкнуть. Они китайцам, которые живут на острове Тайвань, говорят, что они не китайцы. А китайцам, которые живут на континентальной части Китая, они говорят, да нет-нет, там китайцы тоже. Они хотят, чтобы китайцы воевали с китайцами. Как вам такое? И опять американцы. Еще какие-нибудь, может быть, примеры рассмотрим. Корейцы. Южные и северные между собой. И опять американцы. Опять американцы? Что такое, я не понимаю. Опять американцы. Может быть, еще можно рассмотреть какие-то варианты. Что я не вспомнил сейчас? А наверняка они есть. Обратите внимание, как англичане столкнули славян, но говорят, что это американцы, пишет Добролюб. Ой, вы отличаете, значит, англичан от американцев? Я бы не стал. Давайте их называть англосаксы и с делом с этим покончим в этом смысле. Так и в Африке замесы африканцев постоянно, пишет 506-й. Славян, Англия, Америка, значит, ну, тут плохое слово какое-то, чаще других, значит, издеваются над ними. Я бы вам так как бы не утверждал. Если посмотреть на давнюю историю английскую, ну, и не такую давнюю, но, тем не менее, историю США, нет-нет, они везде воду мутят, где только могут. И они везде следуют тактике «разделяй, властвуй». Стратегии, я бы даже сказал. Не-не-не, не думайте, что славяне в этом смысле какие-то уникальные. Нет, нет, ничего подобного. Можно сталкивать славян между собою, можно сталкивать европейцев между собою, можно сталкивать семитов между собою, можно сталкивать там азиатов между собою, можно сталкивать арабов между собою, можно сталкивать... Да кого хочешь, того и сталкивай. Кого хочешь, того и сталкивай. Главная задача-то простая, чтобы столкновения были там... где нет Америки, ну, условно говоря, не в Америке. А в Америке все было хорошо, все было здорово, прекрасно, ура, счастье, великолепно, деньги, спокойствие, рынки, торговля. А все остальные, да пусть переубивают друг друга, какая проблема? Да, вы мне сейчас скажете, это что, золотой миллиард? А я вам скажу, ну да, и все, и не будем мучиться. Может быть, формулировка сама по себе такая, заезженная конспирологами, но тем не менее. Это уже и не миллиард. Золотые 350 миллионов, назовем это так. А все остальные тоже под нож, Европа тоже под нож. Американцы пускали Европу под нож. И я думаю, что они сейчас собираются еще раз ее пустить под нож. Собственно, с этим и связаны все эти заявления европейских так называемых лидеров, а на самом деле американских марионеток, которые говорят, давай-давай-давай, бей-бей-бей-бей, давай-давай-давай, сейчас F-16 поставим. Там Нидерланды какие-то, Дании непонятные. Наши говорят, будем рассматривать как вариант носителей ядерного оружия F-16. Они, ничего, давай. Ракетами, давай. Американцы говорят, а мы не одобряем. По итогу, к чему надо прийти? Надо прийти к хорошей такой ядерной войне в Европе, да? И американцы, которые будут об этом потом снимать кино, охать, ахать, говорят, боже мой, что произошло?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ужас, страшная Россия, что же это происходит? Парамай, ой-ой-ой-ой-ой, куда катится мир?
И будут зарабатывать на этом деньги, на своем отдельном континенте, правильно? Или неправильно? Я думаю, правильно. Они на континентальном Китае сталкивают китайцев и уйгуров, пишет Нико. Да, обязательно, обязательно. А сейчас ядеркой повоюем, потом начнем аниме снимать и трусы в автоматах покупать. Не надо, пишет 506. Тайваньцы говорят, что у них есть собственный язык. Мне это напоминает украинцев, пишет Нурик. Парадоксально, что жертва махинации англосаксов ни сном, ни духом, чтобы вместе предъявить последним по счетам, пишет Лис Хитрый.
О, ну... Да.
Антиколониальное движение, конечно, так или иначе где-то появляется, и даже изгоняются там и британцы иногда, и французов изгоняют, и американцев изгоняют, но не в тех объемах, которых бы хотелось, да. Иной раз смотришь, вон там, с американскими флагами по Грузии ходят сейчас иноагенты, которые не хотят, чтобы их называли иноагентами. Там, значит, смешно. Зурабишвили, это премьер, господи, президент. Президент Грузии, гражданка Франции, подчеркиваю, она говорит, наложу вето на этот закон. Значит, парламент преодолел вето. И она говорит, тогда давайте проведем референдум. Ну, то есть спекуляции пошли. За что выступает Грузия? И вопросы на референдум, которые предлагает Зурабишвили. Вы не слышали, нет? Это очень интересно. Она говорит, европейское будущее или... Российское рабство. Вот-вот все, вот все. Да? Референдум абсолютно непредвзятый от Зурабишвили, гражданки Франции. Европейское будущее или русское рабство? В рабы вас продадут, грузины. Понимаешь? Гражданка Франции. И не просто гражданка, она там работала в структурах разнообразных государственных. Обратите внимание на ее биографию, просто зайдите в интернет и почитайте. Даже в открытых источниках, даже в Википедии, вы все увидите и узнаете, и все поймете сразу. Кто это, что это, почему? Ой, Тайвань переходит на латиницу, значит, и смеется по этому поводу Андрей. Да, товарища Зурабишвили расстрелять. Ну, она не, ну, как бы, ну, товарищ в том смысле, что не товарка. Так это ж классика, устроить ядерную бомбардировку в Евразии, лет через 5-7 высадиться в Нормандии, 300 тысяч американских солдат, заявить, что эту войну они выиграли. Да, освободили континент. Ведь так и сказал Байден. Мы, говорит, высадились в Нормандии на пляже и освободили континент от фашизма. А, вот оно как было, ну все понятно. О, Капитан Америка, срочно, срочно ставить по всей Европе, где посносили памятники советским воинам-освободителям, ставить памятники Капитану Америки. Но я так понимаю, что это современный взгляд на историю в Европе и, в первую очередь, в США. Видел видео, где Эрдоган с трибуны обвиняет Штаты, Европу в ужасе в Газе и называет Нетаньяху кровавым монстром. А, это вопрос был. Да я и не такое видел. Много разных видео есть от Эрдогана по этому поводу. Он и в геноциде обвинил уже Израиль, и кровавым монстром называет, и много чего он говорит. Посмотрим, во что это выльется в итоге. Вот. А румыны и молдаване кто, пишет Серж Копатель? Ну, благодаря гражданке Румынии во власти Молдавии, конкретно Санду, надо такой, президент Молдавии, молдавского языка больше нет. Соответственно, и молдаван, вероятно, нет. А есть вот только румыны, о чем нам, кстати, по-моему, премьер-министр Румынии сообщил, что в Молдавии нет, есть только Румыния, и молдавского языка нет, есть только румынский язык. И молдаване — это румыны, и вопрос закрыт. Все очень просто. Надо англосаксам создать внутренние проблемы, чтобы о нас забыли. Например, цунами в Англии и со стороны Майами и Нью-Йорка, пишет доброжелатель. Есть поинтереснее вещи. Что там Шотландия? Почему? Где независимость Шотландии? Есть она? Нет? Я никак не могу понять. Что-то там с Северной Ирландией или какие-то такие еще разговоры. Как там вообще? Что-то я не понимаю. Затихли разговоры. Затихли разговоры. Все закончится, когда Великобритания покроется ядерным пеплом, только, походу, мы это не хотим, пишет Сергей. А почему вы так думаете, что Британия играет такую неимоверно важную роль? Вот представьте себе США без Британии. И представьте себе Британия без США. Как бы, и найдите ответы на свои вопросы. На самом деле, кто тут основной игрок? Вот представьте себе мир, в котором нет США, но есть Британия. И представьте себе мир, в котором нет Британии, есть США. Вот это вот превознесение Британии, оно как бы с чем связано, я никак понять не могу. Это историческая память какая-то, большая игра, все такое. Ирландия должна быть свободной, пишет 506-й. Но в Британии до сих пор финансы крутятся мировые, пишет 506-й. Давайте будем говорить откровенно. Везде, где есть мировые биржи, там финансы мировые крутятся. Нью-Йоркская, Токийская, да, Лондонская. Вот он, треугольник этот. Тоже традиционно. Одно островное государство, другое островное государство, да, с двух сторон. От Евразии. Вот, и денежные потоки такие. В общем-то, американцы опираются на острова тоже. Обратите на это внимание. Вот. Нет Великобритании. Нет Великобритании. Европа наша, пишет Сергей. Британия режиссер, исполнитель штаты, пишет шеф-коммендер. Нет, все-таки я не знаю, кто вас в этом убедил. Это, кстати, российское экспертное сообщество любит об этом говорить. Какие в Британии невероятные все режиссеры и как исполняют это все Соединенные Штаты Америки. Ну, может быть, так и было когда-то, но сейчас я очень сильно в этом сомневаюсь. Ну, хорошо. Шотландия должна быть свободной, а то виски мало в Россию поставляют, пишет Андрей. Валахи — это древние славяне и молдаване, и потом румыны, пишет Серж Копатель. Ну что, 7373948, телефон прямого эфира, не забывайте, набираем, говорим. Вот у нас есть люди, которые завидуют экспертам, говорят, а что это они говорят, вот, а им еще и деньги за это платят. Но с чего-то надо начинать. Начинать надо хотя бы с бесплатного говорения, да, это тоже хорошо. Ну вот, и вот что-то нам рассказывать. Какие у вас мысли по темам, которые мы обсуждаем? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я бы еще вот добавил бы Пакистан и Индия.
Да.
И возможно, еще Испания и Португалия. Вот я тоже, вот мне как-то очень удивительно, как они там разъединились. Вроде говорят, такая же ситуация у них, как вот Россия и Украина.
Ну, сейчас пока тишина, а Пакистан и Индия, это, конечно, религиозный момент.
Нет-нет, вот именно это все началось, вот это вот Португалия отделилась от Испании, это во время вот конфликта у них с Великобританией. Это было, это, видимо, тоже что-то там, но это очень давно было, и вот это даже удивительно.
Поэтому трудно вспомнить. Да, спасибо большое. Понятно, что, смотрите, национальный фактор используется всегда, значит, этнический фактор, фактор религиозный, обязательно. В деле разъединения тех или иных государств, народов, групп народов, всегда используются вот эти факторы. Про Каталонию еще забыли, пишет Евгений. Каталония должна быть свободной, Евгений. Мы не забыли о ней. Шотландия, баски с Каталонией, Техас, Фламандцы, Моравия, Фарерские острова, Бавария, Саксония и многие другие интересные точки, которым можно было бы помочь в их стремлении обрести независимость. Но это не наши методы, видимо, пишет Василий. Видимо, да, Василий. Что тут? Зависло, не зависло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Олег, Москва. Это, конечно, может быть, немножко с точки зрения фантастики. А не кажется ли вам, что надо дать большую сумму денег мексиканцам, чтобы они напали на США, и после чего? Потому что, ну, американцев можно убить только тем способом, каким и они побеждают. То есть они сидят на своем континенте, и понятно, что им ничего
тут
не будет.
Тут лишь один вопрос. А мексиканцы хотят?
А я думаю, что почему бы и нет. Надо просто их заинтересовать, дать столько же денег, сколько дают американцы.
Просто пока я вижу, как мексиканцы штурмуют границу Америки и хотят там жить. Вот это мы видим.
Ну, вот мне кажется, что можно дать им две деньги и помочь, чтобы они штурмовали еще больше. И Америка может тогда задуматься, ну, о том, чтобы как бы, что они себя неправильно ведут.
Тогда попробуй по-другому. Можем ли мы соревноваться с Америкой в плане денег? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, если очень захотеть, то почему бы и нет?
Ну, надо начать. Я понял, надо начать печатать доллары.
Ну, возможно. Какая разница мексиканцам платить какие доллары, там, свои машины или не свои. Ну, как бы. Но если мы хотим победить США, надо это использовать абсолютно любыми методами, такими же, как они это делают, против всего остального мира.
Ну, я понимаю, но вот говорят, что это не наши методы, во-первых. Мы так не действуем. А во-вторых, тут как бы желание должно быть, понимаете? Вот желание, основа должна быть. И либо это желание надо подготавливать долгие годы. Вот. Надо воспитывать одно поколение, другое, третье в ненависти к своему соседу, в ужасной ненависти. Каталония должна провести референдум и войти в состав России, пишет Наталья. Так, давайте подарим мексиканцам наши 300 миллиардов, пусть идут, берут, пишет Трупанов Сергей. У Мексики были большие вопросы по Техасу и Южной Калифорнии уже 200 лет, пишет Игорь. Армия ВСУ должна быть свободной, а не как сейчас, пишет Борис. Да, вот наши бойцы их освободят скоро. Так, куда сдулась Техасская Народная Республика, пишет Дмитрий. Туда и сдулась. А мексиканцев не жаль? Мы не используем кровавые методы, пишет Марго. Вот видите, против нас будут использовать кровавые методы, а мы кровавые методы не используем. Потому что мы хорошие, они плохие. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Это Гурген.
Здрасте, Гурген.
Извините, я, видимо, чуточку опоздал, но я хотел приподнять несколько ставки людей, которые работают в разговорном жанре. Я постараюсь не хвалить вас так, как делаю обычно, на что вы обращали внимание. Но я хотел привести просто пару примеров в этом отношении. Обратите внимание, вырабатывается свой авторский нарратив со своими неологизмами. Например, Даниил Андреев ввел слово «эгрегор». Скажите, вы при вашей начитанности где бы еще встречали слово «эгрегор», употребленное ранее, чем Даниил Андреев это сделал? Боюсь, что нет. А обратите внимание, Карлос Кастанеда, да, с его точкой сборки. Ну, кто может дать точное определение точки сборки? Или, например, глагол «индульгировать», да, тоже в очень своеобразном контексте им использованный. То есть, Алексей, я хочу сказать, что помимо хорошо развитого центра Брока, который ответствует в нашем мозге за речь, еще необходимый контент этой речи определенный. И энергетика, узнаваемая и своеобразная, так или иначе. Могу только пожать вам руку в том контексте, что позволяю себе нагло считать себя вашим до определенной степени коллегой.
Более того, я это подтверждаю. И мысленно, и душевно. Спасибо большое, Гурген, спасибо. Вот Гурген, видите, проявляет себя, готовится к эфирам, и все очень серьезно. 7373948, вы тоже готовьтесь, это правильно на самом деле. Алло, здравствуйте. Один я буду не готов, да, пожалуйста.
Алексей?
Да.
Слушайте, мое мнение можно вам...
Можно, но только скажите, как вас зовут.
Иван Егорович меня зовут.
Здравствуйте, Иван Егорович.
Пенсионер, 85 лет.
Понял. Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, прекратить войну нужно немедленно, уничтожить все посадочные взлетные полосы, вокзалы, все, кто прибывает в железную дорогу. Уничтожать по пути средние все боеприпасы, чтоб не попал ни один снаряд на передовую. Это первое. Уничтожить, война прекратится. И самые первые, вторые ворота это. Ворота Армения, Грузия, Россия, Северная это, Осетия. Это прямая дорога на Северный Кавказ. Немедленно Пашиняна привязать надо.
Понял. А единственное, вы думаете, не пытаются уничтожить все, что поставляется на Украину, и аэродромы, и так далее?
Аэродромы все уничтожат. Борисов принимает все боеприпасы Борисов под Киевом.
Понимаю, Борисполь. Но,
аэропорт.
Да-да, скажите, пожалуйста, вы думаете, не пытаются уничтожить? Или что?
Да я не знаю, ну почему боеприпасы поступают? Надо на пути среда уничтожать.
Так пытаются же. Или нет?
Да, пожалуйста.
Я понял, все, ваше мнение, так сказать, в любом случае все услышали. Спасибо вам огромное за ваш взгляд. Единственное, что я хочу сказать, что пытаются же, ну вот в чем дело. И по ЖД путям наносились удары, и по железнодорожным узлам наносятся удары, и по ЖД, так скажем, вокзалам, вот где стоят эти товарняки, на котором это все несется, наносятся удары, есть там видеофиксация этого, наносятся удары по Староконстантинову вообще постоянно, это вот основной аэродром у них такой, с которого они собираются там и F-16 взлетать и так далее, вот в эту ночь наносились, то есть ударов-то наносится много. Другое дело, что, может быть, вы как-то предлагаете там, применять какие-то другие виды вооружений, но это вот есть такой момент, некоторые слушатели у нас предлагают. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Это Сергей, Москва.
Пожалуйста, Сергей.
Я хочу сказать, что нам нужно обратиться вот в историю новейшую и посмотреть, что нам помогало жить без войны последние 70 лет. Это ядерное оружие. И вот в моей семье есть такой опыт. У меня отец в 67-м году служил в РВСН и участвовал в таком вот устрашающем запуске. Ракета их прошла над Чикаго, упала в океан в дальнейшем. И это, я так понимаю, мы с отцом анализировали, что это был некий устрашающий такой пуск, о котором не обнародовалось, потому что идут постоянные переговоры, о которых, ну, мы можем и не знать даже, на уровне МИДа там и разведок и так далее. И вот, видимо, был нарушен паритет, и пришлось нашим политикам задействовать такой вот устрашающий фактор. И приехал лично Королев в их часть, в Тюменскую область, Сергей Павлович. И Крылов такой был, командующий РВСН. И их всех построили, пожали руки. И отец рассказывал, что мы столько страху натерпелись, когда пришла боевая тревога. И очень переживали, что боевую часть, она хранилась в другой военной части, привозили на УАЗике, так называемые головастики. И он говорит, когда мы собрали ракету на 20 минут быстрее, чем положена была норма, то приехали эти головастики, увидели наши вытянутые бледные лица и сказали, ребята, не бойтесь, привезли с песком. И вот такой вот запуск они осуществили, и в результате никакой войны не было. И ее не было очень долго.
Интересная поэтому, история.
Да, поэтому я считаю, нужно вот этот фактор обязательно задействовать.
Но единственное, я, если не ошибаюсь, Королёв, он же умер где-то в конце 60-х, да?
Вот
не совпадение
могу
какое-то.
Могу сказать, нет. Ну вот отец мой, как бы свидетель, у меня даже дома хранится кусочек от пускового стола этой ракеты. Отец сохранил на память под страхом даже того, что вот найдут особиста, и его могут за это посадить.
Страшное дело. Вот ну, понял, спасибо большое. Там надо посмотреть, может быть, вы там ошибаетесь в некоторых фактах просто, да? Потому что что-то по ощущениям не совпадает. Я могу перепроверить, конечно, вот Королёв, честно, посмотрю. Королёв. Так, время у нас есть еще. Королёв, так. Угу. Сергей Павлович. 66-й год. Дата смерти. Есть несовпадение по фактам. Надо как-то, видимо, освежить эту историю вам. Освежить немножко, да? Может быть, где-то вы ошибаетесь. Но интересно, в любом случае интересно. Так, что, нам нужно сейчас новости, а после новостей мы уже вернемся и будем говорить. 9:05, четверг, май, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве и 24 градуса. Тепло. Почти половина закупленных по чешской инициативе в Африке и Азии снарядов для Киева оказались некачественными или с изъянами и не могут быть поставлены в срок без доработки, сообщила Financial Times со ссылкой на оборонную компанию CSJ. Да, ну мы тут все, конечно, должны такие, ой, какие страшные проблемы испытывают наши враги, вот, собирая по всему миру снаряды для того, чтобы нас убивать. Ну ладно, тем не менее, информацию эту заберем, опубликуем, пусть будет. Кинул себе в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Всем рекомендую подписываться. Рекомендую. Мне, например, этот Телеграм-канал очень нравится. По-русски пишите «Гудошников», это я. Вот. Если ракета полетит в сторону США, будет ответка, пишет Зурита. США может пасть только как СССР изнутри. Пусть сильнее цветут меньшинства, наркомания и так далее, пишет Алекс Поляков. Вы знаете, Алекс, я вот на эту тему рассуждал уже вместе с вами в эфире и еще раз порассуждаю. Тем более вчера вдруг в каком-то из материалов, я не знаю даже в каком, я много всяких разных материалов смотрю и иногда просто уже в них путаюсь. В одном из материалов я нашел подтверждение своей мысли. А мысль была очень простая, в общем-то. Никто же не говорит о том, что мы собираемся уничтожить Соединенные Штаты Америки. Никто же не говорит, что мы собираемся разрушить это государство и там превратить там что-то все в ядерный пепел или что-то подобное. В общем, об этом речи не идет. Речь в современном мире идет о том, что многополярный мир не подразумевает такой роли, какая сейчас есть у Соединенных Штатов Америки. То есть Соединенным Штатам Америки нужно быть, ну, потесниться чуть-чуть, перестать быть гегемоном и быть крупной державой, которая определяет мировую политику, да, определяет политику в регионе в своем, но перестает определять политику на всем земном шаре. А политика на всем земном шаре должна определяться уже группой государств, как это когда-то уже бывало. Сегодня ситуация такая. США пытаются по-прежнему определять политику на всем земном шаре, но у них все меньше и меньше для этого возможностей. И многие поэтому и называют Соединенные Штаты такой рушащейся империей, да, и говорят, что именно поэтому она опасна сейчас. В момент, когда империя рушится в некотором смысле, не имеется в виду, что пропадут Соединенные Штаты как таковые. Ну, их, скажем, роль, да, их власть, их масштаб их власти, он должен уменьшиться. Вот. И в момент, когда этот масштаб уменьшается, вот, эта империя начинает неистово сопротивляться и совершать всякие разные, порой необдуманные, очень резкие действия. И она это делает, эта империя, да, под названием Соединенные Штаты Америки. А так смысл такой. Смысл простой. На самом деле американцев никто не собирается уничтожать. Вот в чем, как бы, фишка. Никто не собирается избавляться от Соединенных Штатов Америки и как будто все, там будет пролив имени, там, не знаю, Сталина. Нет. Разговор об этом не идет. Это американцы пытаются представить все в таком ключе, я имею в виду их политиков. Да, потому что для них это все деньги, для них это все там колониальные страны, на которых они зарабатывают, пичкают себе в карманы это все. Это понятно. И этот объем, да, так скажем, воровства их всемирного, он сократится. Но это не значит, что кто-то собирается избавиться от Соединенных Штатов Америки, и речь идет о том, что этого государства вообще не будет существовать. Ему просто надо перестать быть гегемоном. Все. Надо сесть за стол и решать вопросы мировые за столом, по-настоящему. Не когда ты каких-то своих там шакалов вокруг себя собираешь и говоришь им вот так голосовать, вот так не голосовать, вот сейчас вы должны это заявить. А когда ты садишься с равноправными странами, которые сами определяют свою политику и политику в своих регионах, и договариваешься. Некоторые называют это островизацией мира, некоторые называют это многополярный мир, некоторые называют это регионализацией. В общем, Соединенные Штаты Америки должны стать региональной мощной державой. Вот. А роль, например, России в своем регионе тоже должна... То есть у них роль понижается, у нас повышается. У Китая тоже роль повышается. Но речь не идет о том, что кто-то пытается одного гегемона заменить на другого гегемона. Такое даже не предлагается в принципе. Вот. Но Соединенные Штаты Америки противятся этому по объективным причинам. Все понятно. Это деньги. Это потери денег для них больших. Максимум, что мы сделаем после СВО, это мы заберем Прибалтику, и это все будет только лучше. Но, во-первых, эта страна станет более свободной, никаких запретов на въезд ни для кого не будет. Во-вторых, с плеч Запада слезет на хлебник, пишет Никита. Ну, Прибалтика это не страна, это три страны. Обычно это называют Латвия, Эстония и Литва. Но нет. Это не максимум того, что может произойти в результате специальной военной операции. Максимум того, что может произойти в результате специальной военной операции, Соединенные Штаты Америки потеряют статус гегемона. Вот на самом деле, что может произойти в результате специальной военной операции. Именно этого больше всего боятся американцы. Им на Украину плевать абсолютно. На украинцев плевать абсолютно. Им плевать на поляков, плевать на прибалтов, плевать, естественно, на нас, это можете не сомневаться. Их волнует их власть и их деньги. их деньги и власть основаны на том, что они правят миром. Править миром они стали после распада Советского Союза, ну и блока Варшавского договора. Они стали единовластными такими правителями мира. А сейчас им говорят, нет, все, вот вырос Китай, ну, так скажем, да, глобальный юг вырос, вот Россия тут предъявляет свои претензии, поэтому давайте двигайтесь. Они говорят, мы двигаться не собираемся. Мы вас уничтожим. Вы думаете, что вы можете наш однополярный мир свергнуть? У вас не получится, говорят американцы. И погнали. Украина, Тайвань, Ближний Восток, Африка. Все, что можно поджечь, они будут поджигать. Армению они будут поджигать. Грузию они будут поджигать. Казахстан они будут поджигать. Белоруссию будут пытаться поджигать. Прибалтику поджигать. Швецию, Финляндию. Все, что угодно. Задача одна. Чтобы все остальные воевали, а Америка на этом зарабатывала. Укрепляя свой статус или возвращая себе статус такого вот единственного государства в мире, которое правит всем миром. То есть, в некотором смысле мы присутствуем при, ну, таком американском тоталитарном строе, да, причем глобальном, где американцы от этого тоталитаризма своего, от диктата своих идей не хотят отказываться. Все. При этом они, естественно, вещают про свободу, про независимость, но где они вещают про свободу и независимость? Обычно в тех странах, которые полностью зависимы от них. Или скоро будут полностью зависимы от них, да? Вот, там они и вещают про свободу и независимость. Когда страна полностью зависит от них уже совсем, они что-нибудь рассказывают про несвободу и соседей этой страны, а эта страна становится автоматически очень сильно свободной. Вот Украина, как известно, невероятно свободная страна. Только выехать нельзя. И выборов нет. И все телеканалы какие-то более-менее по-другому мыслящие запрещены. И партии все запрещены. И вообще все запрещено. Но это вот невероятно демократичная, замечательная страна, сражающаяся за ценности демократии. Это не военная диктатура, нет, не подумайте. Это вот демократическое государство. А рядом страшное, страшное, ужасное, диктаторская, тоталитарная, там, кровавая Россия. Россия. Она все хочет везде узурпировать, все хочет захватить, и только Соединенные Штаты, вот, они противостоят этой России страшной, вот, и все освобождают, и освобождают. Они сейчас бы и грузин хотели бы наверняка очень сильно освободить, грузины сопротивляются, вот, они говорят, нет-нет-нет-нет-нет-нет, мы не хотим быть освобожденными от жизни, вот, они армян хотят освободить, они всех хотят сейчас освободить неистово. У них свобода, все, вперед. Палестину они сейчас освобождают очень сильно. Вот, всех освобождают. Как ни жаль, но нам на данный момент очень выгодно начало конфликта Китая с, значит, за Тайвань. Разгрузка на нашем направлении сыграет нам только на руку, пишет К9. Зачем нам эта Прибалтика? Сувалкский коридор, Ригу, Нарву и хорош, пишет Лис Хитрый. Это все разговоры масштаба не того, который сейчас на самом деле есть во взаимоотношениях между крупными государствами. Все эти Прибалтики, все это понятно. Это лишь плацдармы и микространы, которые используются для одной цели, да? Раздраконивать Россию, издеваться над Россией, атаковать Россию разными методами. Там, да, словесно как-то, вербально, да, имеется в виду. Или уже даже, может быть, в какой-то момент перевести это все в реальные боевые действия. Захотят американцы. Смысл не в этом. Мы не говорим с Прибалтикой. Нам Прибалтика абсолютно неинтересна. Мы прекрасно понимаем, что Прибалтика, она сама по себе ничего не представляет вообще. Ну, ничего, ноль, все, неинтересно. Мы не говорим с Украиной, потому что Украина сама по себе отсутствует. Ее нет, не существует никакой Украины в этом смысле. Ну, то есть нет никакой политической, в политическом смысле Украины, в геополитическом смысле, ее не существует. Прям вот натурально, прямо сейчас уже все, ее нет. Никаких решений Украина не принимает, никакого вооружения Украины собственного нет, никакого будущего она своего не определяет, нет никаких концепций. Есть только американцы, у которых есть цель использовать все свои ресурсы, которые только есть в Западной и Восточной Европе, для того, чтобы наносить максимальный урон России. Задача простая – Россию сломать и не дать установиться многополярному миру. И для этого еще нужно будет потом сломать Китай. Все. Если они ломают нас, ломают Китай, дальше однополярный мир продолжает существовать, американцы гегемония, все прекрасно, вот все остальные поклонились в ноженьки и делают, как американцы сказали. Проводят там ЛГБТ-парады, запрещенная организация, и вот это вот все в таком духе. Ну и, естественно, все свою ресурсную базу отдают американцам, потому что американцы лучше знают, как этим распорядиться. Как говорили нам наши беглецы из России, которые называют себя релокантами. Вот американцы бы распорядились очень хорошо. Американцы прекрасно умеют распоряжаться колониальным имуществом, они умеют великолепно грабить другие государства, им в этом равных практически нет, впереди только, наверное, как раз Британия, которую вы любите вспоминать. Вот. И, конечно, не решится на гегемонию гегемона, хоть и нехотя, но признает, пишет Альманах. Зато есть политические украинцы, пишет Зурита. Ну, всегда есть люди, ставшие жертвами пропаганды, если так можно выразиться, с промытыми мозгами, понимаете? Знаете, в Польше есть те, кто хочет Польшу от моря до моря. Вот. Есть там сторонники великой какой-то Прибалтики, еще чего-то. Ну, бреда много всякого разного. Но все должны понимать истоки этого бреда. Истоки этого бреда находятся в руках именно тех, кто как бы разжигает конфликты в тех или иных регионах. Это Соединенные Штаты Америки. Все, без разницы. Ты приходишь и начинаешь в ухо что-то там шептать прибалтам, какие они великие. Начинаешь в ухо шептать полякам, как им нужно от моря до моря. Еще кому-то. Подогреваешь националистические настроения, подогреваешь противоречия религиозные, подогреваешь этнические противоречия. И все, вот какие-нибудь чехи изо всех сил по всему миру ищут снаряды, чтобы повоевать с Россией. Хотя вот славяне, понимаете? Вот какой смысл. Противостояние идет сейчас, и спор сейчас идет именно в этой плоскости. Все остальное — это уже спор, так скажем, ну, детали. Детали, рангом ниже. А основной спор, он вот. Будут американцы править миром, или американцы не будут править миром, а будут лишь серьезным большим государством с ядерным активом, очень большим, но все-таки одним из серьезных больших государств. Не одним всецело, а одним из. Сесть за стол. Ну, Эрдоган же говорит, что ООН не работает. ООН не работает не потому, что же там сидят какие-то структуры, клерки какие-то ООНовские, не могут, значит, ничего сделать. Они обслуживающий персонал в этом смысле. Я имею в виду вот администрацию ООН. Это обслуживающий персонал. Их задача собрать там, да, за стол. Ну, предоставить стол, предоставить стул. И за этим столом и стульями должны сидеть люди, которые определяют мировую политику. Кто эти люди? Это самые крупные государства с самыми возможностями высокими в разных сферах. Там экономические возможности, военные возможности, они зачастую, кстати, коррелируют, как показывает практика. Все. То есть это стол, за который садятся дяденьки и договариваются. Сегодня мы садимся за этот стол, и сидят американцы и говорят: вы никто, с вами договариваться не о чем, да? Мы сами определяем, как жизнь будет устроена, вы примите эти правила, и все, и заткнитесь. Мы американцам говорим: нет, мы не заткнемся, как бы, вы сами заткнитесь, и давайте уже по-настоящему за этим столом решать судьбу мира, как правильно поступить, как безопасно, чтобы всем было, как без войны жить, как не жить в страхе ядерной войны. Они говорят: не-не-не-не-не-не, вы не поняли. У нас вот тут куча шакалов, которых мы либо купили, либо запугали. Мы сейчас общим голосованием определим, что вы плохие, и будем действовать в этой концепции. Мы говорим: мы в курсе, что у вас очень много шакалов. Мы в курсе. Но мы вам хотим сказать, что очень много людей в мире, много стран уже не хотят шакалить. Понимаете? Они уже отказываются от этого. Они уже видят, что как бы мир все равно на пороге совершенно другой модели. Американцы говорят: мы эту модель сломаем. Она не будет реализована. Мы говорим: она будет реализована. Они говорят: нет, не будет. Вот вон спор. Вот. Все. Прибалтики, Грузии, Армении, все остальные страны. Это разменная монета для американцев. Все. Это разменная монета. Им все равно. Задача — удержать гегемонию. Очень просто. Потому что когда ты не удержишь, если не удержишь гегемонию, у тебя начнутся определенные проблемы, с которыми надо будет справляться. Это не значит, что Америка исчезнет с карты. Это значит, что они столкнутся с некоторыми такими проблемами, с которыми гегемон обычно не сталкивается. Вот и все. Не будет вообще никакого гегемона просто. США действуют натурально, как бесы. Бесы в ухо нашептывают, пишет альманах. Ну, они не только нашептывают, они прямо и напрямую приказывают тем, кому они имеют возможность приказать. Из свежего США высоко оценивают стойкость Молдовы, противостоящей издевательствам со стороны России и использованию коррупции в качестве оружия. Блинкен. Да, Василий, вот ровно, Молдавия, готовьтесь. Вы разменная монета. К Молдавии обращаюсь чуть ли уже не каждый эфир к молдаванам. Вы разменная монета. Из вас хотят сделать вторую, третью, десятую Украину. Вас хотят бросить в топку. Вами хотят разжигать костер войны. Вы неинтересны американцам. Всем плевать на демократию. Нет демократии. Никогда не было никакой демократии. Демократия — это власть демократов. Все, точка. Не более того. Молдавия не интересует американцев с точки зрения прекрасной жизни Молдавии. Молдавия интересует американцев с той точки зрения, что она не в Евросоюзе, она не в НАТО, и ее можно разжечь и направить против России. Весь интерес НАТО к Молдавии на этом заканчивается. Это надо знать и на зубок просто вот всегда выдавать. Вот вас, чтобы в 3 часа ночи разбудили, вы прям оп, Молдавия не интересна американцам. Как только и если возле вас появляется человек, который говорит, что американцам очень важна Молдавия и жизнь каждого молдаванина, Ванина, и американцы тут борются за демократию, с вами либо агент американский, либо идиот разговаривает. Тут других вариантов никаких нет. Либо идиот, либо агент американский. Более, как бы, не рассчитывайте ни на что. Если они исчезнут из СМИ, равно исчезли с карты мира. Чтобы они исчезли из СМИ, достаточно их ослабить, пишет Алекс Поляков. Так, молодцы, имеют весь мир как хотят, пишет Вячеслав Моряк. А они не рассыпятся после потери гегемонии со всеми вытекающими, ну как СССР, у них очень многое на это завязано, пишет Панк 13. Но смотрите, СССР-то рассыпался, но Россия-то осталась, поэтому я и говорю, что Соединенные Штаты Америки, как государство, сами по себе, не будут уничтожены. Они просто потеряют определенные, возможно, блоки свои военные, да, которые нужны не для того, чтобы кого-то защищать, а для того, чтобы у американцев была власть, чтобы сапог американский стоял на той или иной земле. Вот и все. Чтобы ходили американцы по Германии постоянно, да, там, оккупированной, по оккупированной Японии, по оккупированным другим разным странам. Американцы – главные оккупанты на планете Земля, которые все время ищут в других странах каких-то других оккупантов. Но они – главные оккупанты. У них больше всего военных баз. У них самые катастрофические вообще, в принципе, да, по размерам расходы на, так скажем, оборону, а я бы это назвал, на нападение. Ну, всем прекрасно известно, что главный оккупант на планете Земля в данный момент Соединенные Штаты Америки. Почему? Да потому что они гегемон. Ну, потому что они гегемон, они и не могут быть никакими другими в этом смысле. Да, они главные оккупанты, и им нужно свою оккупацию снять, уйти. Уйти, и желательно уйти вообще из Европы. И заниматься своими делами на своем континенте. Вот и здорово. И никто не собирается уничтожать для этого Америку. Но Америка, конечно, уже не будет в том статусе, в котором она была, когда она со всего мира сосет деньги и делает, что хочет, и у нее прекрасно. Ей придется работать, например. А это, конечно, тяжело. И тут политики американские говорят, а будет ли наш американский народ работать? Ответ – вряд ли. А для этого придется отказаться от многих бредней по типу там постоянно марширующих по месяцу каких-то непонятных извращенцев, которые занимаются непонятными вещами и непонятно, как деньги зарабатывают. Придется отказаться от этого, надо будет менять концепцию. Придется вдруг вспомнить о традиционных ценностях, о том, что вообще-то ценен человек, который работает, кормит семью, кормит страну, да? Потому что кормиться за счет других государств и при этом у себя просто плодить извращенцев и ничего не делать можно. Но когда у тебя нет кормовой базы за счет других государств, тебе негде воровать в таких объемах, как раньше, ты, соответственно, будешь думать, что тебе делать внутри, как развиваться-то. Все очень и очень просто. Вот, чтобы просто было понятно, да, там, различие коррупции в разных странах. Американцы давно поняли, как устроена коррупция и какая коррупция устраивает, например, американское население. Объяснить? Объясняю очень легко, прямо на пальцах. Если американские чиновники воруют в других государствах, нет никаких проблем, воруйте сколько хотите. Все, не воруйте в Америке, по возможности. В других государствах воруйте все, что хотите. Все, это американского налогоплательщика вообще не парит. Очень простая схема. Американцы давно ее используют, и поэтому потом ходят и говорят, коррупция, коррупция. Кто-то использует коррупцию как оружие. Алло, дело буризмы. Где там по поводу Хантера Байдена что-то сказано? Ну, о чем вы говорите? Ну, в Африке они, что ли, никого не скупали? Или в других регионах, что ли? Ну, мы прям не знаем, как они на этом зарабатывают. Но они говорят, они на украинском конфликте зарабатывают. Это что, не коррупция, что ли? В карманы себе не кладут. Но воровать надо в других странах. И они понимают, что чем меньше тех стран, которых они могут воровать, тем как бы скуднее будет их стол. Вот это и есть смысл неоколониальной политики. Как бы и неуместность неоколониальной политики в мире, где будет многополярный мир. Потому что колоний количество подсократится у Соединенных Штатов Америки, возможно, совсем до нуля. И они этого и боятся. Все, кормовая база будет исчерпана. Придется договариваться, а не приказывать. А договариваться это всегда сложно, потому что это компромисс. При компромиссе тебе тоже что-то надо давать. Тебе дают, и ты тоже что-то должен дать. А что, может, сегодня Соединенные Штаты Америки могут дать миру? Вот если по-честному, что сегодня Соединенные Штаты Америки могут дать миру? Не так много на самом деле. Не так много. Вот. Вот и такая вот фишка. Если они останутся на своем континенте, мне кажется, что они не вывезут конкуренцию с Мексикой, пишет Алекс Поляков. Так государство Америка и возникло из бывших беглых преступников и беспринципных людей. Вот они так и живут, пишет Макс. 750 баз по всему миру. Сакс в интервью Карлсону такое число называл, пишет Сергей. Кстати, интереснейшее интервью, всем рекомендую. Молодец, Сакс, по делу говорит. Вот серьезно, объясняет все тоже на пальцах, достаточно понятно, вот, те конфликты, которые, так скажем, развиваются, и самое главное, базу, да, этих конфликтов. Он просто ее объясняет, на чем это все базируется и на чем это все основано. Собственно говоря, примерно то же самое, что я сейчас говорю. Алексей, Хуторской Гордон, после твоего вчерашнего эфира громко кричал, что ты в десятке его злейших врагов, пишет Сергей Богомолов. Мало верится, если честно, Сергей. Нужны подтверждения. Что-то я сомневаюсь, что я так уж сильно ему интересен, потому что вот мне он мало интересен, если честно. Эти мирные демократические американские военные базы, которые наносят добро и причиняют свободу, вы что, пишет СВ. Это очень смешно, наносят добро и причиняют свободу. Это правда смешно. Ядерный Армагеддон все ближе и ближе, пишет десятый. Да, я вспомнил песню вот эту. Дыхание тьмы ближе и ближе, сияние тьмы манит и ждет. Да, вот это вот, вы про это? Ну, надеюсь, что это не так. Вот. Но, тем не менее, и до таких вещей может дойти. Во всяком случае, американцы ядерное оружие применяли, как известно, по Хиросиме и Нагасаке. Никто, в общем-то, такого опыта не имеет, как американцы. И в этом смысле я хочу сказать, что американцы даже за этот опыт и не покаялись. И не собираются этого делать. А вот, возможно, кстати, при потере гегемонии придется и за это американцам покаяться в какой-то момент. Да? Уже не будешь так ходить прямо с высоко поднятой головой и всем говорить, никогда не буду извиняться за американцев, кто-то там говорил, никогда не буду извиняться за Америку, какой-то президент американский говорил. А может быть и придется, Может и за Югославию придется извиниться, может быть придется извиниться и за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, может быть перед вьетнамцами придется извиниться, которых они пестицидами травили, вот, может быть. Вот они поэтому и сопротивляются. Не хотят они извиняться. Не хотят они быть такими, как все. Они хотят быть исключительными. А вообще все разговоры об исключительности той или иной страны и нации, знаете, они в основном нездоровые. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «Моя прекрасная няня» можно сегодня пересмотреть, пишет «Стиль Тигра». Да, Анастасия Заворотнюк скончалась, это вот новость, которая сейчас, я сам вот услышал тоже в выпуске новостей, вот, ну... Сочувствие родным и близким, безусловно, и слова соболезнования. Но Анастасия, насколько я знаю, было такое тяжелое заболевание. Вот. Еще недавно я помню, что-то хожу и думаю, а как вообще, что там с... Ну, серьезно, вот в голову вдруг пришло, а как давно не было никаких известий об Анастасии. И вот, значит, печальное известие по этому поводу. Так что вот так. Помните пробирку, это же преступление, введение ООН в заблуждение, пишет Абили Факинфлаев, возвращая нас к нашей теме, да, разнообразной, как американцы врут, что они делают для достижения своих целей. Вот. В тюрьму лучше реально не попадать, там за работу не платят или платят копейки, пишет Ильхом. Ну да, в тюрьму, наверное, лучше не попадать. Там вряд ли разбогатеешь так-то, в смысле, если работать. В коде «Апокалипсис» Настя очень красивая, пишет Александр Первый. Ну, знаете, в такие моменты и на такие новости, собственно, говорить нечего практически. Что тут сказать? Ничего не скажешь. Ну вот, бесконечно жаль, и все. Давай послушаем трек «Армагеддон» с альбома «Крещение огнем» у Арии, пишет Артем Грачев. Влад Цепиш, Дракула, был молдаваном и румын с турками не любил. Вот, пишет Серж Копатель. Много раз написал он это сообщение. Ежедневно гибнут русские, а вы б тут про Настю. Всех жаль, пишет в сети. В сети. И еще, наверное, не надо быть таким странным человеком, который одно противопоставляет другому. Вот. Как будто бы мы не говорим о том, что ежедневно люди умирают. Мы говорим об этом, а вы изображаете, что вы тут у нас самый главный такой как, духовный нравственный камертон. Некрасиво. А вот элементы нашего зонтика последние дни активно атакуют, пишет J23. По классике это делается перед нанесением удара, чтобы не успели компенсировать чем-нибудь. Другой вариант – проверка реакции, разведка наших действий. Ну и третий вариант – провокация на упреждающие наши действия. Все три варианта не очень, пишет J23. Да вообще сейчас так в целом не очень все в этом мире, да? Вот, мир нездоров в этом смысле. Россия вошла в тройку лидеров по числу заражения корью среди стран европейского региона Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила ВОЗ. И объявила, проанализировав соответствующую статистику с апреля 23 по март 24 года. Россия опережает лишь Казахстан, опережают лишь Казахстан и Азербайджан, а непосредственно за нашей страной в этом списке следует Киргизия. ВОЗ предупреждает, что заболеваемость корью в европейском регионе продолжает расти. Тенденция спровоцирована проблемами, связанными с пандемией коронавируса. В Роспотребнадзоре ранее всплеск заболеваемости связывали в основном с появлением большого числа непривитых граждан, прибывающих как раз из стран ближнего зарубежья. Тоже еще один момент. Но еще у нас есть люди, которые считают, что от кори прививаться не надо по какой-то странной причине. Ну, тут уж я даже не знаю, что и говорить по этому поводу. Так. Минпромторг России планирует создать систему предиктивного перехвата и прерывания полетов беспилотных воздушных судов. Пишут ведомости, опубликован открытый конкурс на проведение опытно-конструкторских работ под шифром «Антидрон». На работу из бюджета может быть выделено 893 миллиона рублей. Согласно техзаданию, система перехвата и прерывания полетов дронов предназначена для обеспечения безопасности населения, прикрытия важных наземных объектов, полетов воздушных судов. Подведение итогов конкурса намечено на 13 июня 2024 года. На исполнение контракта Минпромторг выделяет около 2,5 лет. Согласно условиям конкурса, ОКР должны быть завершены 1 декабря 2026 года. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Тоже интересная новость. МВД России предлагает установить предельное количество алкогольной продукции, которую сможет приобрести пассажир в дьюти-фри аэропортов, пишут «Известия». Так ведомство ответило на запрос депутатов, на готовящийся к первому чтению законопроект, позволяющий торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов аэропортов. Внутренних, то есть не когда за границу летите, а именно внутренних. Силовики считают, что продолжил алкоголь возможно только в пункте прилета, а не вылета. В целом такой подход должен защитить от авиадебоширов в состоянии алкогольного опьянения. Приехал, прилетел, взял что-нибудь в дьюти-фри и пошел. И уже где-нибудь вне зоны аэропорта напился пьяный и валяешься. Да. Аятолла Хомейни поблагодарил студентов, выступающих в поддержку палестинцев в США. Это тоже еще одна новость. Кстати, американцы игнорируют, вы знаете, да, там, минуту молчания и так далее в связи с гибелью президента Ирана Раиси. Американцы игнорируют это все, то есть они как бы не участвуют в этом, лишний раз показывая, какие они, как бы сказать, Какие они все невероятно гуманные. ВОЗ опять сочиняет, чтобы колоть детей от кори, а матери потом получают аутизм и задержки развития всячески. Анна Новикова говорит. Анну Новикову от кори давно прививают уже. И всяческое можно, конечно, говорить по этому поводу. Вот. Но, как показывает практика, непривитые дети болеют корью. Иногда это, в общем-то, летальный исход. Тоже вот не забывайте об этом. Так... 90% заболеваний кори связано, 98% с мигрантами, пишет Алексей. Ну, они связаны с тем, что не прививают людей. Вот с чем это связано в основном. Другое дело, что зачастую те люди, которые приезжают, они вот как раз тоже не прививаются. Так, мне осужденный злодей сумму за испорченное имущество быстро выплатил в тюрьме. Правда, и сумма была небольшая, пишет Близ Шенли. Жаль, что естественный отбор действует не на самих антипрививочников, а на их детей, пишет Кузнецов Сергей. Ну, там есть и всякие параноеды, помните, да? Каких только странных вещей не творят некоторые родители в отношении своих детей, вроде бы желая этим детям как будто бы добра, но как бы благими намерениями да в ад. Такое бывает. Такое бывает. Ну, я понимаю, что плюс-минус от того, что я это сейчас скажу, ничего не изменится в головах так называемых там антипрививочников и еще кого-то. Но проблема заключается в том, что как бы помимо антипрививочников есть люди, которые вполне себе адекватно оценивают и риски, и пользу от прививок, и их дети тоже, в общем-то, страдают от этих антипрививочников. Ну, вот такая вот ситуация. Вот. И сейчас будут говорить, что это там ВОЗ очень плохо и так далее. И как так получилось, да, когда, значит, пошла эта волна с коронавирусом и плохими западными вакцинами от коронавируса, это еще и перекинулось на другие прививки, которые уже давно используются и, в общем-то, показали себя как очень эффективные. Поражают люди, которые сами привиты от всех болезней в Советском Союзе, а сейчас топят против прививок, пишет Серк. Да много кто поражает, Серк, если честно. Сегодня присяжные по первому делу Трампа должны вынести решение. Запасаемся попкорном, пишет Василий. Да, они все пытаются доказать, что он там виноват, и посадить его в тюрьму. Посмотрим, получится или нет. Но вообще, если Трампа посадят в тюрьму, мне кажется, это будет супер. Это будет самое, одно из самых мощных доказательств последнего времени того, что в Америке, конечно, потрясающая демократия, и всем стоит стремиться к американской демократии, и реализации этой американской демократии на своей земле. Скажите уже моей девушке, что 13% это нормальный средний мужской НДФЛ, что значит маленький, ты у кого вообще 22 видела? Ну, эти анекдоты я уже знаю, да, стоят девушки в баре, показывают на парня и говорят, ты знаешь, у него 22% НДФЛ. Так... Не видите иронию в том, что на Украине и в России во главе две, значит, ну, в общем, тезки. В смысле, там Владимир, здесь Владимир. Ну, тот-то лже-Владимир, а у нас настоящий Владимир. Вот. Ну, и в этом я никакой иронии не вижу по одной простой причине. Владимир – это такое частое имя для наших людей, для русских людей. У нас есть еще Владимир Креститель, у нас был Владимир Ильич Ленин и много разных других Владимиров. Потому что прививки СССР сейчас это разные вещи. ВОЗ финансируется нашим любимым гегемоном. Выводы делайте сами, пишет Анна Новикова. Анна Новикова, вы можете что угодно говорить, но прививки, которые у нас делают от кори, это, в общем-то, наши препараты, и вряд ли они сильно отличаются от тех препаратов, которые были в Советском Союзе. Если уж придумали определенные препараты, и они работают, то... Собственно говоря, они и работают. В этом смысле Советский Союз в определенный момент победил оспу, например. Хотя когда-то это было очень жесткое заболевание, и не каждый мог организм перенести заболевание оспой. Так, Дробницкий говорит, что бомбить Москву Трамп не говорил, это подстава газетенки, пишет Дело Техники. Да, распространилась информация о том, что якобы Трамп в неком разговоре говорил, что он будет бомбить Москву и Пекин, вот, если Россия там, значит, пойдет на Украину, а Китай в Тайвань, вот так вот скажем. Потом я тоже видел, что выяснилось, что это утка. Да, хотя вот количество тех, кто это распространил, превышает количество тех, кто распространил потом опровержение этой информации. Мне кажется, практически никто это опровержение не давал. Если коротко, я себе это выделил. Значит, объяснение, почему это утка, могу вам прочитать. Только мне нужно некоторое время для того, чтобы найти это объяснение, потому что я вот себе... Так, история одной утки от «Вашингтон-Пост». По новостным лентам разлетелась сенсационная новость, мол, Дональд Трамп на мероприятии политических спонсоров заявил, что начал бы бомбардировки России и Китая, если бы Россия вторглась на Украину, а Китай на Тайвань во время президентства. Источник у всех сообщений на эту тему один. Статья «Вашингтон-Пост» за авторством Джоша Доуси. Вот. В самом «Вашингтон-Пост» статья озаглавлена «Трамп дает масштабное обещание донорам во время смелого тура по сбору средств» и подзаголовок. Увязывая просьбы о пожертвованиях с обещаниями снизить налоги и другими политическими мерами, Трамп проверяет границы федеральных законов о финансировании предвыборной кампании. Основная часть статьи посвящена майской, но не так вот, последней, так скажем, вчерашней, да, или на прошлой неделе встрече Трампа с политическими спонсорами в одном из отелей Нью-Йорка, на которую он призывал жертвовать побольше денег на его предвыборную кампанию. При этом Трамп раздавал различные предвыборные обещания, но касались они внутренней политики. Далее автор статьи начинает перечислять самые разные и иной раз, по мнению Доуси, разнонаправленные обещания политико-экономического характера, ну и далее некое обобщение. Мол, Трамп вообще часто на таких мероприятиях говорит странные вещи. И в 17-м абзаце написано, например, на одном мероприятии он предложил, что разбомбить бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину, а Китай на Тайвань, чем удивил некоторых спонсоров. Ничто это было за мероприятие, никогда и где оно состоялось, никто сообщил автору об этих словах Трампа, не говорится. Нет даже ссылки на анонимные источники, просто фраза посреди статьи. И все. Далее снова о сборе средств и заочных перепалках Трампа и Байдена. И самое интересное начинается дальше. Издания рангом помельче начинают публиковать статьи с заголовками «Трамп обещал бомбить Москву и Пекин», «Трамп заявил, что начал бы бомбардировки России и Китая, если бы был президентом», и все ссылки на статью «Вашингтон-Пост». И вот пишут многие авторы, что это типичная провокация, и в дальнейшем «Вашингтон-Пост» будет ссылаться на эту новость в своих аналитических материалах. Вот. И наши СМИ, соответственно, это подхватили. То есть это такой вот... довольно тонкий, на самом деле, вброс. Вот прочитал. Прививки – это необходимость, но как это было сделано в КВ-19, вызывает много вопросов. Я лежал с ковидом, и было единственное выделение не привит. Моя супруга привилась, и сейчас тяжелые последствия после ковида, пишет Игорь В. Да, были люди, которые привились, и у них были тяжелые последствия. Были люди, которые не привились, у них были тяжелые последствия, и даже они умерли. Были люди, которые... Ну, в общем, есть разнообразные варианты. Но есть также прививки, которые делаются давно и, в общем-то, доказали свою эффективность. Поэтому, как бы, наводить тень на плетень в этом смысле, какой смысл и зачем это делать? Чё ж сам Трамп не опроверг, пишет волосатая статуя? Ну, наверное, спросит, может, опровергнет. Если не спросит, может, и не опровергнет. Жириновский 10 раз привился и помер, пишет в сети. Да, вещь, возведенная в абсолют, обращается своей противоположностью. По 10 раз, конечно, прививаться не надо. Не надо. Это как бы немножечко, как мне кажется, бред. Вот. Перенапряг, наверное, он свой организм этими прививками, поэтому очень сильно зря. Так, в 94 году один из главных идеологов вакцинации в мире, Грегори Поланд, публикует статью с анализом 18 вспышек кори в школах, где практически все ученики были привиты. Он заключает, что невозможно полностью искоренить кори, даже если привить 100% детей, потому что вакцина неэффективна 100%, поэтому чем дальше, тем больше кори будет становиться болезнью привитых, и что поскольку кори очень заразна, коллективный иммунитет для нее не работает, несмотря на очень высокий охват вакцинации, пишет Анна, ссылаясь на Грегори Поланд. Понимаете, да? Идеолог вакцинации Грегори Поланд опять, 94-й год. И опять ссылка на то, что происходит в школах зарубежных. Вы же уже, наверное, поняли, что у нас свои вакцины и свои методы вакцинации. Вот. И вы же, наверное, знаете, что Советский Союз победил ОСПУ, а не Соединенные Штаты Америки, например. Поэтому, как бы это так помягче-то вам объяснить. Ориентируйтесь на наших врачей. И ориентируйтесь на наши вакцины, и ориентируйтесь на наш взгляд, нашей науки, да, медицинской, на эти вопросы. Ну, как еще быстро остановить войну? Только разбомбив Москву, это все логично, пишет Смит. Ну, знаете, как показывает практика, и во времена Второй мировой войны бомбились столицы, но это не приводило к тому, что война останавливалась. Для того, чтобы победить в войне, нужно разбить вооруженные силы той страны, с которой ты сражаешься. Вот. Ну, или объединенные силы. Вот. Хороший ты человек, Леха. Спасибо большое. Можно еще в машине не пристегиваться, ремень не дает 100% гарантии, пишет Александр. Конечно, и бронежилет не дает 100% гарантии, и каска не дает 100% гарантии. Вот, и автомат может выдать там осечку в определенный момент, поэтому лучше вот камень эффективнее в этом смысле. Вот, а можно и без автомата. Существуют очень разные варианты. Вот. Как проверить, достаточно ли хорошо кормят наших бойцов, раненых в Лашихинском госпитале, пишет Гар. Спросить у них, Гар. Прививка повышает вероятность того, что человек не заболеет или переболеет в легкой форме. Но у какой вакцины нет 100% эффективности? В какой процент попадет человек? Вопрос, конечно, вероятности, пишет Светлана Ляхова. Спасибо большое, Светлана. Вы упорно пытаетесь не слышать здравых врачей, а только правильных медиков. Вы лучше расскажите нам про мертиолят ртути и алюминий в прививках, чтобы потом уговорить, нужно об этом знать. Вы только повторяете, что правильные врачи вам влили в уши. Прививочники дохнут не менее антипрививочников, пишет Вильтур. Тогда каким образом мы победили оспу? Объясните, пожалуйста, Вильтур. Вильтур, вы посмотрели каких-то людей в интернете, вам кажется, что они большие эксперты. Я рекомендую вам в таком случае принимать участие во всех марафонах желаний, плюс ко всему. И, конечно же, зачем пристегиваться вам в машине, не делайте этого. И, кстати, шлем на мотоцикле тоже, Вильтур, вам конкретно не нужен. Слушайте здравых мотоциклистов, слушайте здравых врачей, слушайте здравых автомобилистов, слушайте здравых инструкторов военных. Все вот это вот все лишнее, оно не нужно. Зачем пытаться себя спасти, да? Зачем вообще пытаться? Вот вручим себя в... Ну, это не руки Божии, да? Не руцы Божии, а, так скажем, по воле судьбы будем жить. Ну, нормально, нет? В принципе, я вам не рекомендую и зубы лечить, потому что все равно 100% гарантии не будет от того, что вы зубы лечите, да? Да и к врачам обращаться не надо, потому что, знаете, вот бывают такие заболевания, к врачам обращаются, врачи лечат, а вылечить не могут, и человек все равно умирает. Зачем это нужно? Не надо. Живите, как живете, вот и все. Слушайте здравых врачей, лечитесь травой какой-нибудь там, да? На лугах соберете, попьете там, может, чаек какой-нибудь, вот, еще что-нибудь. Удивляет логика, и ковид пропал сам собой, будто и не было, пишет 508. Любой вирус, как показывает практика, потихонечку перестает быть настолько злым, какой он был, по одной простой причине. Как нам объяснили, вирусы, они все-таки живут в наших организмах. И для того, чтобы вирус жил, вот, ему нужно сделать так, чтобы носитель, ну, не умирал сразу, чтобы этот вирус передавался. Вот, тогда вирус долгоживущий, и вирусы вот подстраиваются под нас. Живым из этой жизни не выбраться, пишет «Хочу кушать». Правильно, поэтому зачем вот это все? Ну вот раз там ударились пальцем, там сломали руку, пускай как срастется, так и срастется. К чему вот это вот идти к этим врачам, все эти лангетки какие-то накладывать, вот это вот зачем? Температура у вас 40, ну зачем вам какие-то таблетки пить? Это же все химия, там еще не дай бог какой-нибудь алюминий, ртуть там, зачем это все? Конечно, не надо, просто как бы если выживешь, то выживешь, ну не выживешь, ну что теперь делать? Ну, что теперь делать? Ну, всякое бывает, все равно все уже умрем, правильно? А в Средневековье в Европе не мылись, боялись, что заразятся и умрут, пишет Серг. Вот и правильно, да. И поэтому быстро очень освежалась, так сказать, молодая кровь появлялась, да. Стариков практически не было, все было очень эффективно. Вот. Если я заболею, к врачам вращаться не стану. Не вращайтесь к врачам, вращайтесь в обратную сторону, Станислав. Врачи еще придумывают болезни, пишет Рома. Конечно. Вот. Сначала одни болезни, вроде их победили, раз другие тут же придумали болезни, потом третья болезнь. Я согласен. Аппендикс вырезают слабаки, пишет Самурай. Конечно, конечно. К чему это? Переболит, ну, просто потом оно может, конечно, там лопнет, и все, и умрете просто. Какой-нибудь абсцесс начнется, еще что-нибудь. Ну, а что? Ну, что? Ну, хорошо пожил, все свои там какие-нибудь хорошие, там, не знаю, 23 года. Ну, нормально. Да. Да, проктологи самые опасные, пишет Александр. Да, эти люди готовы заглянуть куда угодно. Пострашнее охранников на принятии ЕГЭ, если честно. У нас в команде спортивный врач все лечит приседаниями. Работает, пишет Юлиан. Да-да-да, надо просто взять палец, прикоснуться к небу, и тут же у вас все, все замыкания везде пройдут. И главное, настроиться на хорошее. Вот. Думай позитивно. Стакан всегда наполовину полон, всегда. Парашют раскрывается не в 100% случаев, не пользуйтесь парашютом, пишет Валерий. Конечно, конечно, конечно. А можно вот мыть руки с мылом, а все равно вот что-нибудь да в рот попадет нехорошее. Вот, не надо, правильно, мыть руки с мылом. Вот. А когда проблемы возникают, на все соглашаешься, если не дурак и жить хочешь, пишет Юрий. Да я видел много таких людей, которые много чего говорили до тех пор, вот, особенно и детей, да мы не будем им таблетки давать, да и мы никогда врачей вызывать не будем, да достаточно просто свежий воздух. Как только дети заболели, скорая, сразу все, да, все, сразу все концепции летят известно куда. Все очень просто. Предельно просто. Единственная проблема, она заключается в том, что заболевания бывают такие, которые можно было предотвратить, а если их не предотвратить, они очень жесткие. Вот очень жесткие. И это может, ну, реально навредить очень сильно. Вплоть до совсем плохого, ну, до самого плохого результата, да, так скажем. Поэтому, ну вот как-то так. На корабле у нас все лечились фурацилином. Зуб болит, фурацилин, током ударило, фурацилин, голову оторвало, фурацилин, пишет шеф-комендор. Вот. Ну и тему подняли. Я иду к зубному, 25 лет не ходил, боялся, и вот опять одеваться некуда. Флюс, пишет демонтажер Амеч. Да зачем это все? Надо просто взять смолу какую-нибудь с дерева, пожевать ее, и дальше просто разнесет все лицо окончательно. Ну, вот. Микробов придумали Проктор энд Гэмбл, пишет Леонид Кофтун. Если Трампа посадят, то кто в кандидатах останется? У них вообще без вариантов останется. Ха-ха-ха, пишет Блишенли. Ну как кто? Байден? Байден? В конечном счете, посмотрите, вот же Украина показала всем пример демократии западной, и Запад весь согласился с этим. Выборы не нужны. Я повторяю этот тезис из программы в программу уже. Выборы не нужны. Все, вам уже западные демократии все это объяснили. Нет никакого смысла проводить выборы. Не надо на это тратить деньги, время, нервы. Не надо. Не нужны выборы. Вон на Украине демократия. Видите, они же говорят, там демократия. Они борются за демократию против тоталитарной России. В России были выборы, на Украине нет. Мы тоталитарные, они демократичные. Вывод, чтобы быть демократичным, не надо проводить выборы. Точка. Чего непонятного? Поэтому и в Америке надо в этом смысле, конечно же, надо не отставать от передовой демократичной Украины, и надо посадить-таки Трампа и выбрать из одного кандидата Байдена самого же Байдена, и все. И как бы все будет прекрасно. Будем дальше наблюдать за тем, как он здоровается с воздухом, просит мороженое, что-нибудь еще там, прищуривается, рассказывает, как американцы высадились в Нормандии и освободили континент от фашизма, и много разных увлекательных историй. Целый караван.